Приветствую вас, дорогие братья, дорогие сестры. Знаете, проповедники, они иногда делают отступление от своих проповедей. Вы это замечаете, да? А я вот хотел бы сделать небольшое отступление в начале своей проповеди. Слушая Дмитрия Петровича о червине и посещении дома-интерната, я вспомнил хорошее свидетельство, мне кажется, очень назидательное. Лет 20 тому назад, по просьбе Павла Ивановича, который совершал там служение, мы также с молодежью посещали дом-интернат. И я помню такое вот впечатление у многих молодежи, насколько это стоит, насколько это правильно, потому что, ну, скажем, это не та аудитория, которая, ну, не то что неблагодарна, ну, кажется, маловнимательна к тому, что ты говоришь. Ну, это так скромно выражаясь. Но прошло лет 10 после этого участия, и вдруг я встречаю одного брата, который говорит: слушай, я вот лежал в больнице в Червине и столкнулся с одним свидетельством. Молодая девушка с тяжелым диагнозом, которой мало осталось жить, она, говорит, из дома-интерната. Она там свидетельствовала. Ее свидетельство очень было очень такое простое. Вот она рассказывала так: вот когда я думаю о себе, о своей жизни, о своих родителях, мое сердце наполняется горечью, обидами, огорчением за такую вот нескладную жизнь. А потом я вспоминаю о Христе, я вспоминаю о том, что куда я иду, и мое сердце наполняется радостью. И слезы мои меняются на слезы радости. Вот такое очень простое свидетельство. Она рассказывала в больнице. И вопрос: а откуда ты знаешь? Но откуда ты знаешь о Христе, куда ты идешь, о спасении? Она говорит: так к нам приезжали и проповедовали баптисты. И ты думаешь, вот сразу пересмотрел все смущение, может быть, которое есть, когда ты смотришь на людей, у тебя неправильное представление рисуется. Когда ты смотришь на волю Божью, ты будешь всегда иметь доказательство того, что это верно, это правильно. Бог не оставляет нас, Он подкрепляет нас, и в том числе свидетельствами. Поэтому дай Бог, чтобы мы действительно в нашей жизни были те, которые знают волю Божию, исполняют и видят последствия или следствия, плоды послушания Слову Господню. Итак, текст, который я хотел бы предложить для рассуждения, он записан в Евангелии от Марка, 10 глава, 32 текста. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, и Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудит его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». И, услышав 10, начали негодовать на Якова и Иоанна. Это 41 текст. Я не отношусь к лицу художникам или к тем, кто умеет хорошо изображать. Я иногда просматривал как-то вот эти сюжеты, где художник берет белый лист и начинает рисовать, например, человека. И у меня всегда вызывало такое вот восхищение и удивление, немножко недоумение, когда он делает первые такие черты или наброски. Так. Он проводит линии, и я когда вот смотрю, думаю, как из этих линий, для чего они, как они могут привести к тому образу, который нужно изобразить? Потому что, у меня все понятно. Я рисую кружочек, это имеется в виду голова. Если в этой голове еще два маленьких кружочки, Ну, это же несложно догадаться, что это глаза, правильно? А вот профессиональные художники, они как-то вначале делают какие-то линии определенные. Но потом, когда ты смотришь на результат, что получается благодаря этим линиям, то ты понимаешь, что результат значительно отличается от моего, ну, правильных линий и правильных каких-то кружочков. Иисус Христос и евангелист Марк хочет подчеркнуть тот сюжет, ту линию, которую сейчас рисует Господь. И одна из этих линий – это дорога, которая направляется от того места, и где-то она начинает стартовать, кажется, с 8 главы Евангелия от Марка. Линия сюжета, которая ведет в Иерусалим. И Христос вот в этой линии, Он показывает портрет, Он хочет нарисовать картину, чтобы ученикам было больше понятно, Он хочет им преподать урок некий. Этот урок имеет прямое отношение к нам. Рядышком идут ученики, и когда ты смотришь на тот портрет, мы ведь знаем, чем заканчивается Евангелие от Марка, чем заканчивается путешествие Иисуса Христа в Иерусалим, но ты понимаешь путешествие учеников такое, что они на самом деле идут в разные Иерусалимы. И прочитанный текст это очень хорошо демонстрирует. Иисус Христос идет в Иерусалим, там Он будет предан грешникам, язычникам, там Он будет оплеван, унижен, и третий день воскреснет. Ученики идут в этот Иерусалим, но они идут с другой перспективой. Они идут с другим сердцем, они идут с другим духом, с другим настроением. И мы заметим, что вот этот вопрос или просьба, которая была у учеников или в двух учеников, на самом деле она нашла отражение и у остальных, когда они начали негодовать. Разреши нам или сделай так, чтобы мы сели по правую и по левую сторону. То есть они, когда Христос идет в Иерусалим на страдания, в этот же момент, я не знаю, вы обратили внимание или нет, Евангелие так и передает, тогда подошли к Нему. То есть тогда, когда Христос идет в Иерусалим на страдания, на Голгофу, на смерть, и воскресение в небесную славу своего Отца, ученики идут в этот момент. А кто из нас больше? И интересно, что буквально глава перед этим, 9 глава, описывает тот же самый опыт. Ученики, идя по дороге в Капернаум, рассуждали между собой о чем? Кто из них больше? И мы замечаем вот эту картину, когда Христос идет на страдание, на уничижение путем смирения. Ученики рядышком идут с Иисусом Христом, но не путем смирения. Они идут путем величия, возможностей, потенциала и славы. Мне кажется, эта картина, она очень хорошо передает порой атмосферу нашу. Поэтому давайте вначале немножко уделим внимание ученикам. Вспомним Петра, который, встретившись со Христом, говорил, «Выйди от меня, ибо я человек грешный». Это был Петр. Петр, который шел по воде и начал тонуть. Ученики, которые боялись в лодке, которые боялись бури и так далее, и так далее. Мы можем перечислить их вчера, которые были боящиеся, которые были в страхе. Да они и сейчас в страхе. Но уже по мере того, как они ходят со Христом, по мере того, как они переживают духовный опыт, как они переживают благословение, их сердце остается в страхе с одной стороны, а с другой стороны оно потихонечку, ну а кто-то из нас больше. А кто-то из нас вдруг лучше оказывается. И предмета для этого большего, лучшего, на самом деле достаточно много. Иисус Христос, находясь с учениками, простите, ученики, находясь со Христом, могли видеть Христа, который делает великие чудеса. Евангелие от Марка с того и начинается, что это Евангелие Иисуса Христа. Они видели силу и власть Иисуса Христа воочию. Они могли созерцать, как Христос вот говорит, и исцеление. Они пережили опыт, когда Христос благословил и хлеб, и напитались тысячи людей. Христос сказал, и буря успокоилась. Согласитесь, хороший религиозный опыт ведь, правда?
Мы в нашей жизни с вами проходим подобный опыт. Мы видим, как Господь действует в нашей жизни. Мы можем видеть даже более того, когда церковь молится по тому или иному вопросу, и Господь отвечает, и мы говорим, замечательный христианский опыт силы Божьей, где Бог действует, и наше сердце наполняется радостью, благодарностью. Более того, ученики были те, которые на себе испытали эту силу Божью. Ну, конечно, Петр мог столкнуться, как его родственница, теща была исцелена. Более того, они те, которые на себе ощутили слова Иисуса Христа, после которых они сами пошли, проповедовали, что приблизилось Царство Небесное, и исцеляли, бесы им повиновались. Заметим, что нахождение около Иисуса Христа привело их к большему, они слушали лучшие проповеди. Сегодня спрос на лучшие проповеди резко вырос в жесткой борьбе конкуренции в интернете. То есть мы стали больше как-то интересоваться хорошими проповедями. И если даже звучит критика, то как раз-таки почему хороших проповедей нету именно в том собрании, которое мы посещаем. Ну или их мало, либо их недостаточно много. Ну в общем-то они не соответствуют нашим запросам, либо нашему настроению. Ученики были те, которые испытывали лучшие проповеди в своей жизни. Они слушали самого Господа Иисуса Христа. Несколько учеников смогли даже подняться на гору преображения. Их глаза могли видеть преображенного Христа. Они могли насладиться этим опытом. Нам хорошо здесь. Я признаюсь, вот на эту фразу я всегда раньше считал, что если я был бы там, либо любой человек, который был бы на горе преображения, он мог бы повторить слова Петра и сказать, хорошо нам здесь. А потом я подумал, вообще-то в этом году я засомневался в своем понимании этого текста. Не всем будет хорошо, созерцая преображенного Христа. Наше критическое мышление, или порой недовольство, скорее, нашло бы недостатки и там. Кто-то бы сказал, недостаточно преобразился, не тогда, когда это нужно, и, в общем-то, не совсем там нам здесь и хорошо. Другими словами, я хочу подчеркнуть, что тот духовный опыт, духовный рост подвел их действительно к великому, славному. То, что они испытывали, что они имели, какие благословения испытывали, это их взращивало, это их питало, приводило к лучшему откровению. Заметим, что именно на пороге границы, вот этой черты 8 главы, ученики исповедуют Иисуса Христа Господа. Они пережили лучшее. И Христос подводит к следующему, в 8 же главе, Он начинает открывать им свои страдания и свои воскресения. Братья и сестры, я думаю, что все это нам напоминает наш опыт жизни христианской. Мы можем вспомнить себя теми, которые пришли когда-то в собрание и ощутили себя грешниками, подобно как Петр говорит, я же грешник, здесь все святые. Одна сестра в нашем собрании, когда уверовала, она пришла, она говорит, что меня поразило в вашем собрании, не проповеди, не пение. Ну, знаете, когда вот ты проповедник, и ты слушаешь, не проповеди поразили человека. Вот не пение, ну, простите, хористы. Вот меня поразили лица верующих людей. Вот это мне понравилось. Это то, что меня привлекло. Это то, что меня тронуло. Это они другие. Это лица, которые отражают другое внутреннее состояние. Вот она так увидела. Еще раз, мы такими с вами были. Потом, по мере нашего опыта, мы имели с вами откровение, мы начали разбираться в лучших вопросах. Но вот Христос, подобно как ученикам, сегодня нам хочет преподать урок. Вот я хочу сейчас говорить о своих страданиях. Еще раз, Христос открывает свои страдания, Он открывает свою смерть и воскресение после слов тех, когда исповедуют ученики, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Они дошли до понимания. Для многих складывается впечатление, что вот этот религиозный опыт и есть их духовная жизнь. Они думают, что, начиная разбираться в доктринальных вопросах, начиная разбираться в каких-то религиозных переживаниях, которые испытывают. Они есть, и слава Богу, что они есть. Они думают, что это и есть духовная высота, и начинают смотреть на себя. Ну вот интересная деталь, братья и сестры. Когда Христос начинает открывать страдания, Параллельно ученики начинают проявлять инициативу, активность тем, чтобы кто из нас больше. А мы начинаем потихонечку тщеславиться по мере нашего духовного возрастания. Что такое тщеславие? Это пустая слава. Что-то важное, нужное, но мы его используем для того, чтобы себя вот как-то ощущать, чувствовать немножко выше, чем другие. Нет, не просто себя чувствовать и видеть лучше, вот чуть-чуть лучше, чем другие. Немножко понегодовать на других. И вот это как-то почему-то, вот евангелист хочет поставить параллельно, как Христос открывает страдания, ученики начинают поднимать вопросы, кто из них больше. И когда ты думаешь, а вот было ли основание, причина для того, чтобы считать себя большим. Ну, возьмем даже сам факт, гора Преображения. Ученики вот спускаются с горы, идут по дороге. Они понимают, что впереди Царство Небесное, впереди Христос Царствующий. И они также отмечены Христом, что они будут иметь награду. А вот начинаешь думать, а кто вот больше? И я вот думаю, вот если бы я побыл на горе Преображения, как это бы отразилось на моем состоянии в отношении к братьям и сестрам? Братья и сестры, я же был на горе Преображения. К тебе подходят, делают замечания, а ты думаешь, сестра дорогая, я на горе Преображения был. Я такие переживания имел. Вот кто ты такая? Конечно, так из вежливости можно было бы не сказать, но вы понимаете, как это внутри нас сидит? Ты почитал какую-то истину, книжку, может быть, малышку прочел, ты сделал для себя какое-то понимание, и ты уже немножко более духовный, чем другие. И это так прививается к нам. Оно просто держится за нас. И еще раз я подчеркиваю, что это было в 8 главе, когда Христос говорит о своих страданиях, а Петр начинает проявлять такое усердие, говорит, да не будет с тобой такого, да перестань, да не надо так. Мы себе уже нарисовали картину хорошего христианства. Эта картина порой, многие мужья берут эту картину. Они рисуют себе картину идеальной жены. Себя же они туда не помещают. Они идеальные жены, говорит, ну я же нарисовал, как мне будет хорошо в семье. Жена точно так же берет картину мужа, нарисует, смотрит обязанности, говорит, как бы мне хорошо было все-таки. Я же начинаю разбирать, я же, послушайте, какая я духовная. И оказывается, вот эти все моменты хорошие, важные, нужные, благословения, вдруг вместо того, чтобы нас смирять, они немножко из нас изнутри надувают. Вот именно мы имеем откровение, мы имеем благословение, которые должны нас приводить в смирение, научать смирению, а они нас надувают. Вот ученики нечто подобным также переживали или болели. Нечто подобным. Еще раз, вот это состояние, которое описывается в книге первом послании Коринфянам, где говорится, вы начали царствовать. Это ведь тоже было духовное проявление их внутреннего состояния. Их поведение, отношение к Павлу, друг к другу, это было выражением их внутреннего состояния. А они начали тщеславиться чем? Ну вот я имею дарование, я дары имею от Духа Святого, а другой не имеет. И человек начинает превозноситься. Он берет замечательное, хорошее, лучшее, но вместо того, чтобы смиряться и бояться Бога, он начинает надуваться, тщеславиться. Итак, Иисус Христос начинает работать с учениками. И как Он желает это победить? Он призывает их быть как дети. Он призывает их возьмите крест свой. Он призывает их к тому, чтобы не считали себя большим. Он призывает их быть теми, которые служат. И мы видим, как здесь открывается такая интересная картина. С одной стороны, ученики, когда говорят, кто из них больше, они как бы борются за статус. А Христос их призывает в служение. Будьте слугой. Вот гордое сердце, оно думает о своем величии, о своем статусе. Я думаю, что для молодежи это... Ну, я слово «молодежь» использую, это те, которые младше меня. Кто вот, молодежь, она рассматривает статус. Положение. Христос говорит, давай поговорим о зоне твоей ответственности. Давай посмотрим, что ты делаешь. И мы сегодня переживаем вот это искушение, когда общество, когда социальные сети, я не хочу сказать, они плохо или хорошо, я хочу сказать, что сегодня поворачивается вот эта философская мысль, которая провоцирует, говори о себе, Настолько важно, чтобы ты выражал себя, чтобы ты был сосредоточен на себе. А Христос поворачивает мысли и говорит, а как ты служишь? Как ты выполняешь то, что ты должен делать? Итак, Христос предлагает замечательные уроки. Он говорит, возьмите крест свой и следуйте за мной. Тогда, когда Христос шел в Иерусалим на страдания, ученики готовы были идти в Иерусалим через страдания, но к собственному тщеславию. И Христос снова и снова обращает их внимание на то, что они должны идти дорогой смирения. Они должны взять крест, они должны служить, они должны других считать высшим себя. И заметим, братья и сестры, вот этот урок отдать, пожертвовать, стать слугой самый болезненный в наше сегодняшнее время. Считать, что кто-то, ты разбираешься, но ты другого ставишь выше себя. Быть слугой – это так трудно. Страдать – так трудно. Куда легче желание рвется, говорит, давайте будем испытывать религиозные чувства, вот такое состояние, чтобы мы возвращались и возвращались, а Христос говорит, пойдемте на Голгофу. Идите вместе со мной. Я хочу, чтобы вы там научились. И складывается впечатление, что неужели христианская жизнь, она такая тяжелая, такая сложная, потому что мы там всегда в унижении. Я хотел бы сейчас прочесть один текст. Это похожая мысль, послание к Филиппийцам, 3 глава, с 8 по 10 тексты. «Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Когда Христос поставил дитя перед учениками и призвал их умолиться, знаете, что Христос сделал? Там такое очень маленькое действие написано, с большим значением. Он обнял это дитя. Апостол Павел, посланник Филиппийцам, описывает вопросы достаточно важные, что он еврей. Вот как вы думаете, вот 2500 лет тому назад быть в составе или быть евреем, быть в составе еврейского народа, это хорошо или плохо? Плохо или хорошо? Тебе принадлежат обетования. Ты тот, который знает волю Божию. Это хорошо? Это хорошо. Но наступает момент, когда есть что-то большее. А человеческий ум любит цепляться за хорошее, но он начинает цепляться для того, чтобы гордиться, для того, чтобы превозноситься. И вот апостол Павел говорит, я от всего отказался. Я все почитаю, но он открывает для себя не только страдания, он открывает утешение Господне во время страданий. Он открывает Божью силу для себя. Он увидел, оказывается, Царство Божие действует в силе, в могуществе. Еще раз, Евангелие от Марка начинается с того, что Христос открывает себя по Его Слову, Его власть, Его сила видна, когда все меняется вокруг, преображается. Но Он хочет показать следующий урок. Сила могущества, которая действует не только вовне, не во внешних обстоятельствах, а та, которая может действовать в тебе и через тебя. Вот этот урок Христос хочет преподать своим ученикам, который актуален сегодня. Чтобы верующие научились видеть, они понимали, что Господь своей силой воскресения, которой Он воскресил Иисуса Христа из мертвых, Бог хочет действовать сегодня в верующих вот этой силой воскресения. Но она действует тогда, когда наше «я» меняется на смирение, на послушание, на уничижение. Но это не отчаяние, это действие благодати Божьей, где действую не я, а Господь. Еще один текст. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 1 и 2 тексты. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей». Итак, «уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским». Какая картина рисуется в нашем воображении «благодать дана церквям македонским»? Что они испытывают?
ибо они среди великого испытания, скорбями. Оказывается, благодать Божья действует в скорбях. Не скорби здесь основная мысль благодати, а то, что благодать Божья в церквях македонских действует в скорбях. Как это выражается? Они преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Вот это духовная жизнь. Поэтому Христос хочет, чтобы мы с вами вот в смирении могли иметь опыт действия Его благодати. Поэтому Он снова учеников Своих берет с собой и ведет их в Иерусалим. Он хочет, чтобы они, видя Его уничиженным, избитым, оплеванным, столкнувшись со своими собственными немощами, увидели воскресшего Христа, вот эту силу воскрешения. Он хочет, чтобы они увидели, что тогда, когда по плоти они могут быть уничиженными, униженными, непонятыми, непринятыми, оскорбленными, но благодать Божья будет действовать и открывать что-то более могущественное. Не что-то, простите, а могущество Божье будет проявляться. И оно, оказывается, во-первых, исполняет внутри человека утешение и радости. Еще раз мы можем увидеть, преизобилуют радостью. У них не просто сердце радует, оно преизобилует. Его больше, чем даже, может быть, было бы достаточно. Их достаточно столько много изобилия, что они готовы поделиться окружающими. Я многократно, общаясь с братьями и сестрами, имел этот урок, когда они, находясь в немощах, в болезнях, преизобилуют радостью. И вот общение с этими людьми, с братьями и сестрами, вот исполнено этой радости. Ты имеешь внутреннее обогащение, согласитесь? Ты вот налицо, вот, и почему-то на контрасте вот этом внешнее уничижение. Человек умирает, у него жестокая болезнь. Он терпит боли, но его свидетельство, его рассуждение – это богатство, которое мы можем созерцать. Это радость, это то, что укрепляет окружающих, и глубокая нищета их. И что они сделали? Они начали служить окружающим. Вот это действие благодати Божьей. Братья и сестры, мы сегодня призваны быть с вами богатыми верою. Те, которые знают благодать Божью. Это те, которые имеют откровение премудрости Божьей, чтобы мы знали, когда в теле нашем мы будем иметь уничижение, унижение. Но Дух Божий будет действовать в нас и через нас. И что на пути лежит к достижению вот такого духовного состояния? Наше тщеславие, наше превозношение. И мы порой тщеславимся, превозносимся, предъявляем претензии к окружающим, вот подобно как ученики, они вот слушали, вот, ну двое пошло и говорили по правую и по левую сторону. Вот я пытаюсь себя поставить на это место. Вот я смотрю, двое из моих братьев, ну, например, двух братьев пошли ко Христу, говорят, можно мы будем выше? Слушайте, ну тебе даже повозмущаться даже как-то хочется. Ну что они делают? А почему я возмущаюсь? Да я сам этого хочу, что они попросили. Поэтому меня это раздражает, собственно говоря. Поэтому часто борьба с другим, это не просто борьба за справедливость. Мы просто хотим занять их место. Вот и все. И Христос говорил слово уничижения к одним, ко вторым. Пусть Господь благословит, чтобы мы видели, в какой Иерусалим мы идем. На путешествие этого Иерусалима есть ли место силе Божьей, Духу Святому, утешению от Духа Святого? В тех скорбях, может быть, положении, в котором мы находимся, есть ли утешение Господне? А если на этом пути находится возмущение, недовольство, претензии к окружающим людям, споры, разногласия, недовольство всякое. Скорее всего, что мы идем по пути, кто из нас больше. И в Иерусалим мы идем для того, чтобы стать еще больше. Но там будет разочарований много, вот в чем проблема. На пути смирения есть одно преимущество. Там есть особое действие Божье, там благодать Его, и она обогащает. И это ни с чем не сравнимо. Поэтому мое пожелание всем нам, наставление, братья и сестры, насколько замечательный путь идти путем воли Божьей, путем смирения и веры. потому что там действует сам Господь. Аминь.